Глава третья. Палатки на холме.
«Ты слышал?» — спросила Наташа. «Как ночью кто-то скрёбся».
В палатке было тепло, сухо и пахло озоном. Стенд с прикрепленной к нему бронзовой фигуркой медленно поворачивался, и фигурка будто шевелилась под меняющимся светом ламп. «Вот», — сказал Такаси, нажал кнопку и остановил медленное и сложное движение стенда. Защелкала камера, снимки с прерывистым шорохом выползали из автомата и со звуком почти неразличимым, подобным тому, что издает, лопаясь, мыльный пузырь, падали в стопку уже готовых отпечатков. «Вот и хорошо», — сказал Такаси, поднимая верхний отпечаток и протягивая Наташе. «Правда? Даже лучше, чем в натуре». Наташа рассеянно сравнила снимок и оригинал, но разницы не увидела.
«Это был не кто-то», — сказал Такаси, начиная новую серию сложных манипуляций с подсветкой. «Это был тигр. Но не знаю, как он прорвался через загородку».
«Ты с ума сошел?»
— сказала Наташа. «Опять розыгрыш?»
«Я видел следы», — сказал Такаси.
«И Круминш их видел».
«Я не пойду на раскоп», — сказала Наташа. «Ничего себе мужчины, которые не могут одолеть паршивого тигра».
«Если он паршивый, тебе нечего бояться», — сказал Такаси.
Наташа любовалась точностью, быстротой и кажущейся неторопливостью движений Такаси. «Когда он меня съест», — сказала она, — «мне будет все равно». «А Кирочка Ткаченко видела привидение».
«А почему бы здесь не быть привидением?» — сказал Такаси. «Здесь обязательно должны быть привидения. Очень подходящая для них обстановка».
«Привидение голубое», — сказала Наташа, — «и довольно быстро ходит». «Я думаю», — сказал Такаси, снимая со стенда фигурку и укрепляя на ее место стеклянный сосудик на пяти коротких ножках, «что ночью духи этого города наглеют. Здесь когда-то скопилось столько боли и смерти, что всякая нечисть купается в поле страдания, как в теплом бассейне». «Не пойму», — сказала Наташа, — «когда ты говоришь серьезно?»
«Я всегда говорю серьезно с глубоко уважаемой аспиранткой».
«Я в тебе разочаруюсь, Така», — сказала Наташа.
«Лучше сейчас, чем потом, когда мы проживем вместе 10 лет, и у нас будет десяток детишек».
«Для тебя нет ничего святого», — возмутилась Наташа.
«Я пошла на раскоп.
Я бы тебя возненавидела, но ты недостоин моей ненависти».
«Жаль», — сказал Такаси, и стенд вновь пришел в движение. Кончив работу, Такаси взглянул на пленку, которой была затянута дверь. Пленка была матовой, но цвет ее говорил о том, что с гор опять налетел осенний ветер, принес сизые грозовые тучи, которые проплывают над городом, пугая ливнем. Такаси накинул куртку, прорвал пленку и вышел наружу. Пленка затянулась снова, защищая от пыли палатку и лабораторное оборудование. Остальные палатки стояли в ряд на жухлой траве и казались яблоками, выступающими над водой оранжевыми боками. Ветер с гор дул порывами. Такаси опустил очки и подумал, что все на свете несет в себе одновременно добро и зло. Археологи мечтали о дожде все лето, а теперь, когда дожди должны были вот-вот начаться, хотелось, чтобы осень еще задержалась. Раскоп превратится в рыжие болота, и сезон окончится. Следопыты уйдут на южные острова, остальным предстоит укладка, упаковка, перевозка трофеев на корабль, дела обычные и скучные. От палаток тянулась разбитая вездеходами дорога, исчезала в кустарнике, снова появлялась узкой светлой полосой на пустыре и окончательно пропадала среди ржавых холмов, из которых, как иглы морского ежа, высовывались проржавевшие фермы и балки, Остатки домов.
«Ты на раскоп, Така?»
— спросил Станчи Киров, который сидел на песке перед вездеходом, обложившись запасными частями, инструментами и спутавшись проводами, будто попал в паутину. Киров привез сюда новые модели вездеходов и испытывал их. Машины были очень прогрессивными и остроумными, но часто ломались, за что Станчи ругал их, как непослушных детей, и, разбирая, поражался их зловредности.
«На раскоп», — сказал Такаси. «Подожди полчаса, я тебя подброшу».
«Спасибо, я хочу пройтись пешком». Киров удивился. Он был уверен в том, что машины создаются специально для того, чтобы никто не ходил пешком. «Хождение», — говорил он, — «возвращает человека к первобытным временам. Не для того человек стал царем природы, чтобы утруждать свои ноги». С холма Такаси сбежал, высоко поднимая колени. Он взглянул на цепочку генераторов защиты, которые пирамидками высовывались из-под земли. Генератор в том секторе, сквозь который пробрался ночью тигр, ничем не отличался от остальных. Следы тигра уже засыпало песком. Когда Такаси пересекал линию защиты, он почувствовал, как по лицу и рукам скользнуло что-то легкое, словно прикосновение шелка. Где-то на пульте защиты мигнул зеленый огонек, регистрируя выход человека из зоны. Кустарник, начавшийся в 100 метрах от холма, был колючим. В нем гнездились злые осы, и он скрывал под собой жилые кварталы, до которых очередь дойдет не скоро. Иногда из кустарника выдувало ветром мелкие предметы — монеты, пули, осколки посуды. Подъемный материал, и кто-нибудь из аспирантов обязан был проходить с коробкой вдоль дороги и по пустырю и собирать эту мелочь. Посреди пустыря была громадная воронка. В дожди ее заливало водой, и она превращалась в круглое озерцо. К концу сухого сезона вода испарялась, но воронку не засыпала пылью, потому что она была ограждена валом земли, на котором росли густые прямые копья тростника. На дне воронки даже к осени сохранялся слой грязи, в которую зарывались рыбы и моллюски. Такаси пробился сквозь тростник, чтобы посмотреть, достаточно ли подсохла корка грязи, потому что собирался завтра с Наташей отправиться на охоту. Охотиться на рыб они намеревались с лопатами. И это было местью рыбам за то, что они не хотели брать наживку летом, когда воды в озере Воронки было достаточно. Но если корка еще не прочная, то от охоты придется отказаться. Грязь была глубокая, метра 2-3 в середине. Такаси остановился на земляном валу. Корка грязи была покрыта сеткой радиальных трещин. Кто-то опередил Такаси и уже испытывал ее крепость. Следы шли от края, потом они прерывались в темном пятне жидкой трясины. Грязь была разбрызгана по корке и уже засохла комками. Там было неглубоко, но испытатель наверняка провалился по пояс. «Поделом ему», — подумал Такаси, «потому что идея охоты на спящую рыбу в воронке принадлежала ему». И он объявил об этом во всеуслышание за ужином. Оказывается, в экспедиции нашелся коварный завистник, который решил опередить Такаси с Наташей и крепко поплатился за это. Неудивительно, что он никому не признался. Дорога привела к центру города. Такаси шел медленно и рассматривал развалины, будто видел их впервые. Он никак не мог привыкнуть к ним. В покореженных фермах и грудах бетона, поросших травой и сглаженных за 200 лет пылью, таился первобытный ужас безжалостной и всеобщей смерти. За 200 лет обвалились торчавшие когда-то из развалин стены домов с дырами окон, сравнялись с землей воронки, рассеялась смертельная радиация, и планета вроде бы залечила самые глубокие из ран. Выжили кое-какие рыбы в океанах, спрятались, приспособились или изменились некоторые насекомые, животные. Мир планеты был во много раз беднее, чем полагалось бы ему быть,